последние дни наблюдали за крупными военными учениями, масштабными. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Масштаб действительно впечатляет. Наверняка не обошлось без проблем и таких сложностей. Если они были, можно поговорить.
Учения действительно масштабные. Таких учений не было ни в новейшее российское время, да и, наверное, и в советское тоже. Задействовано 5 армий. Третье командование ВВС и ПВО, включая стратегическую авиацию. Более 160 тысяч личного состава, где-то 6 тысяч единиц техники. Две армии перемещали на огромные расстояния. Две целые армии по численности. Флот Тихоокеанский. Армия, флот должны быть в движении, они должны двигаться, они должны совершенствовать свои навыки, знания. На фоне масштабного перевооружения армии и флота учения подобного рода особенно важны, потому что нужно понимать, как в условиях современного боя и кто будет использовать новую технику, в каких условиях. Сложности заключались в том, что это было не просто учение, это была внезапная проверка, и подразделения поднимались целиком, не так, как это обычно делалось до сих пор на учениях, когда часть подразделения выходит на заранее подготовленные полигоны и работает в привычных условиях. Здесь, наоборот, поднималось все, ну, все подразделение, и на штатной технике передвигалось. Очень хорошо сработали транспортная авиация, железнодорожники, моряки, в том числе и паромные переправы на Сахалин. Все это большой комплекс задач, связанный и с обеспечением, и боеприпасами, и продовольствием, медицинским обеспечением. Учения пока не закончены, они вступили в завершающую стадию. Войска уже получили приказ завершать работу и возвращаться в места постоянной дислокации. 21 числа все должны быть на местах. В целом учения проходят очень слаженно. Ни одного серьезного нарушения нет, дисциплинировано, и цели учения практически достигнуты. Хочу обратить внимание, что пришлось военнослужащим работать, повторяю, я уже об этом сказал, в сложных условиях, потому что работали они на непривычных для себя полигонах. Но, разумеется, в этих условиях не могло быть все выполнено на 100%, в каждую мишень, разумеется, не попали, но продемонстрировали высокую боеготовность и способность решать поставленные перед ними задачи. Я, знаете, вчера на улицах Читы имел возможность с людьми пообщаться, с гражданскими. Меня очень порадовало, что одним из первых вопросов был как раз тот, который вы задали. Как идут учения? Причем задавали его, как я сказал, гражданские люди. Это лишний раз подчеркивает, что у нас в стране с особым вниманием и уважением относятся к армии, с особым вниманием к ней относятся и с уважением. Всегда следят за тем, что в армии происходит, как происходит. Должен сказать, да, это, конечно, мужчины задавали вопросы, но уверен, что и женщины этим интересуются, тем более, что, как вы видели, в рядах вооруженных сил сейчас все больше и больше женщин служит, работает. И мы можем гордиться нашей армией сегодня. Повторяю, еще учения не завершены, еще нужно вернуться в места постоянной дислокации. Это тоже непростая задача, очень ответственная. Но уже сейчас могу сказать, что поставленные задачи в целом решены с оценкой более чем удовлетворительно. Я хочу выразить слова благодарности командному составу, всем военнослужащим за ту службу, которую они продемонстрировали, за ту выучку, которую они продемонстрировали. Надеюсь, что и завершающая стадия будет проведена в таком же режиме, в таком же темпе и с таким же качеством.
Владимир Владимирович, на Сахалине вы обсуждали вопросы энергетики, в частности, говорили о перспективах увеличения газодобычи. А с чем это связано? Это связано с необходимостью просто насытить внутренний рынок или все-таки завоевать рынок стран АТР?
И то, и другое. Но вы знаете, на Сахалине уже не первый год реализуются крупные проекты. Они не, не национального, а мирового масштаба, Сахалин-1, Сахалин-2, на очереди другие проекты, наши крупные компании и наши партнеры там работают, иностранные успешно работают. Мы очень довольны тем, как идет сотрудничество. Все намеченные планы выполняются в полном объеме. Разумеется, мы должны думать о развитии энергоснабжения, развитии энергетики, прежде всего, в своей собственной стране. Вот мы в Чите вчера обсуждали, вечером уже поздно. Здесь ведь до сих пор нет устойчивого газоснабжения, не газифицирован край целиком, не целиком, вообще не газифицирован. Маршруты все проходят вокруг него. Это просто пример того, с чем мы сталкиваемся внутри страны. Нам нужно Дальний Восток целиком газифицировать, обеспечивать его первичными энергоносителями, и углем, и газом, и топочным мазутом. Нужно развивать электроэнергетику. Все это составные части развития экономики этого огромного региона в целом. Но, разумеется, мы думаем и о вхождении на перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь мы должны свою нишу заполнить. У нас есть для этого все шансы. Значительная часть энергоресурсов поступает из Австралии, из Ближнего Востока. Но у России огромный потенциал. А регион развивается и развивается очень высокими темпами. Потребление электроэнергии будет возрастать. У нас есть все шансы играть здесь заметную роль. И вот об этом тоже говорили. Как вы видели, и партнеры в этом заинтересованы. Намечаются крупные проекты. Мы будем их реализовывать. Будем работать и по одному, и по второму направлению.
Владимир Владимирович, я о Сноутене хочу немножко. Ну, да. Белый дом в случае с Моралесом показал, что он, в общем, готов со злостью идти на любые шаги. Не опасаетесь ли вы срыва российско-американского саммита? И, пожалуй, не менее важный вопрос сейчас встает о том, как вы будете различать антиамериканскую деятельность от правозащитной деятельности Сноутена?
Мы не намерены вдаваться в подробности и в детали. Мы предупредили господина Сноудена, что любая его деятельность, связанная с нанесением ущерба российско-американским отношениям, для нас неприемлема. Что касается сути проблемы, то уже мы неоднократно на этот счет говорили, и я высказывался. Правозащитная деятельность, она вообще связана с определенными издержками для тех, кто этим занимается. Но когда такая деятельность проходит под эгидой Соединенных Штатов, и при их поддержке, тем более финансовой, при информационном и политическом сопровождении, то это достаточно комфортное занятие. А вот если кто-то собирается заниматься критикой самих Соединенных Штатов, то это, конечно, гораздо сложнее. И пример вот с самолетом президента Боливии это показал. Господин Сноуден, так я понимаю, никогда не ставил своей целью сидеть здесь у нас бесконечно в России. Он уже сам об этом сказал. Он молодой человек, на самом деле я даже не очень понимаю, как он на это решился и как он намерен дальше строить свою жизнь. Но это его судьба и его выбор. У нас есть свои государственные задачи, в том числе и по направлению строительства российско-американских отношений. Мы не можем и не будем вести себя так, как ведут себя многие другие страны. У России независимая внешняя политика, мы ее будем осуществлять. Надеюсь, что наши партнеры это понимают и отнесутся к этому спокойно, с пониманием. Межгосударственные связи, межгосударственные отношения, на мой взгляд, гораздо важнее, чем дрязги вокруг деятельности спецслужб. Спасибо большое.